Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый вечер, привет, это Борис Чернышов, говорит Москва, Радио Академия, 94,8. Будем сегодня вместе с вами, я один на один с вами, дорогие слушатели, будем так с вами разговаривать. Поставим неуд тому, кто решил прогулять наш эфир, но, с другой стороны, мы и планировали, собирались еще в том году найти формат, в котором один на один, без посредников, поговорим о проблемах образования, прокомментируем сами, дадим оценку тем событиям, которые есть в системе образования. Мне кажется, получится очень даже неплохо. Поэтому поддерживайте меня, пожалуйста, поактивнее в обсуждение, начнем принимать звонки прямо с самого начала, и, надеюсь, будем принимать эти звонки до конца. Будем общаться сегодня, смс-портал +7 925 888 88 94,8, телеграм для сообщений говорит и МСК-бот, прямой эфир 8495 7373 94,8, телеграм-канал радио говорит МСК, ютуб-канал говорит Москва. Интересно будет как бы узнать, откуда вы, кто нас слушает, из каких городов, кто-то из других стран, поэтому пишите, звоните, давайте разговаривать, поговорим так по-семейному, тихонько посидим, погудим. Одинцова, привет, Одинцова уже пишет, посидим, погудим, не знаю, может быть, ну так, по-стариковски или как? Или по-молодежному уже пошумим, но разговор, я думаю, будет конкретный, хороший, и так еще раз приглашаю к этому разговору. Прокомментируем новости и заодно обозначим те темы, которые сегодня волнуют, многих волнуют в образовании. Начну, наверное, с новости про своих коллег, про депутатов Госдумы. Госдума обсудит наказание для родителей детей, занимающихся травлей в школе. Новая административная мера может быть принята в рамках закона, направленного против травли в школах. Вообще, травля в образовательных учреждениях и эпидемия жестокости. Об этом достаточно много говорят сегодня. Действительно, проблема приобрела формат эпидемии. Интересно будет послушать ваши истории, если кто кого, может быть, травил. Плохие люди, но, вы знаете, мне кажется, те, кто травил, тоже подвергались травле. Здесь не так уж и просто. Или те, кто действительно подвергался этой травле. Какая была реакция одноклассников, однокурсников, самой системы образования в виде администрации школы. Это, мне кажется, очень-очень важно. Особенно сегодня. Потому что, знаете, ну, честно, выходишь на улицу, мрачных людей очень много, видно, что внутри проблем огромное количество, а, к сожалению, ну, решать проблемы травли тем, что кого-то посадить или, не знаю, кого-то затравить в ответ, зуб за зуб, глаз за глаз, может, один такой вариант и подход есть, а может быть, все-таки надо настроить по-другому. Я часто говорю, еще при Васильевой обращался по поводу педагогов-психологов в школах. Ну, где они? Где они? Все говорят, педагоги-психологи, педагоги-психологи. А их нету. Может быть, в этом позволит разобраться наш слушатель, который прямо сейчас прорывается в эфир. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
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 Я не прорываюсь, а культурно захожу.
Ну, добрый отлично. Вечер. Добрый вечер.
Я вам вот что расскажу. Только выслушайте меня так вот. Я когда в 59-м году пошел в первый класс,
так.
Отец мне, и потом и дядя родной жили в одном доме, по очереди, не зная, что друг друга, что меня учат, поставили мне хороший удар, кстати, на всю жизнь удар. И так. Говорили так, и говорили так, не жалуйся, не хнычь, бей в нос. Никуда, ни в глаз, ничего, в нос. Я говорю, почему? Кровь пойдет, и все прекратиться. И единственное, что дед, вот ровесник Есенину, он мне говорил, говорит, отойди, уйди. Но это человек другой культуры до 17-го года. Я вам сейчас расскажу, почему он так говорил. Вот, я бил всех всегда в нос, вот, и слава тебе,
Без Господи. Без разбора били, просто так?
Нет, я просто так не бил. Когда меня собирались бить, я бил Пьер первый. Но времена были жуткие, и, например, учился в вечернем институте, и что значит... Отец говорил, нож никогда не бери никогда. Как хочешь, говорит, без ножа. Я ходил так. У меня был гаечный ключ 24/22. А это бытовой прибор. Слава богу, никогда не пригодился. А вот на такие, помню, рядом на Цветном бульваре кинотеатр «Мир» был. И были часто фестивали западных фильмов. Ну, отбирали билеты. Ну, да. Постарше там, кто был, отбирали билеты и так далее. Я прочитал, что у подобного была хорошая трость. Он ее заполнил свинцом, она у него-то весила пуд. У меня всего весила 5 килограмм. И одна же пригодилась. Вот.
Ну, понятно, не, ну, как, ну, как, ну, ну, понятно, что западные фильмы и билеты...
Убивали, резали.
Ну, отлично, спасибо.
У нас в восьмом классе... Так. Послушайте, в восьмом классе зарезали мальчика, брали напильник двусторонний,
затачивали хорошо. Друзья, ну, спасибо, конечно, это очень ценный опыт, но это ужасный опыт, и где-то, возможно, это и продолжается, даже есть сводки в информационном агентстве. Ну что, здесь зуб за зуб, ну, убивать, бить и бить в нос. Во что вообще школу тогда превратим мы? Мы же говорим про воспитание и про другие вещи. Взял нож, бей, это вот такая должна быть история. А потом мы, соответственно, будем удивляться, а почему и что такое обидели ребенка, он не смог дать в нос или извиниться. Он пошел с дробовиком и кого-то пристрелил. Ну что это такое? Мне кажется, это не подход. Наши слушатели пишут. Продолжайте писать, откуда вы. Было бы очень интересно услышать, кто нас и где нас слушают. 06. Об этом не сегодня много говорят. Это вечная история, в течение тысячи лет так устроено общество. А вот учителя у нас не сильно компетентны в таких вопросах. Есть учителя, где здоровая атмосфера в классе, есть кому плевать. Так что вопрос с травлей вечен, и решить его невозможно. Это база. А в нос бить надо вверх, а не прямо. Там еще и перелом будет. Ну, слушайте, ну вот только вот в этот выходить, во формат. Я не думаю, тем более огромное количество денег сейчас государство тратит на воспитание. Но мне кажется, воспитание должно быть немножко повернуто в другое, в общение. Максим, 64-й, пишет, меня учили извиняться и забыть обиды. Вот два формата вообще, вот два формата людей здесь. И сама норма, вот, с которой мы начали обсуждать, стоит ли родителей штрафовать. А вообще, может быть, голосовалку тогда запустим? Знаете, голосовалку запустим. Можно попросить голосовалку нам запустить? Вопрос простой. Вот у нас травля в школе. Око за око, глаз за глаз мы подходим. Это у нас будет условно 495-134-21-35 на конце. Либо мы занимаемся воспитанием детей, обучаем педагогов, чтобы они как бы транслировали форматы и могли прийти, дети пообщаться. Педагоги-психологи наконец-то появятся, услышат нас чиновники. Тогда это 495-134-21-36. Давайте голосуем. А у нас еще один звонок. Слушаем вас. Вы в прямом эфире. Да-да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Видится ли вот травля, и что касается участия родителей в разрешении таких конфликтов? Вы знаете, мне кажется, что гипервозбудимые дети, которые используют конфликт, а конфликты чуть позже, они не должны отвечать за своих детей, потому что особенность психики ребенка никак не... Вот обратите внимание, вы сказали так. «Глаз за глаз», да?
Да.
Значит, в Торе это написано «Айн тахат айн», что значит «глаз вместо глаза».
Да.
И обратите внимание, для чего это придумано. Чтобы месть не превосходила ущерба.
Да, соразмерность.
Совершенно верно. Вы знаете, у меня был собственный опыт. Представьте себе третьеклассника, такой упитанный шарик бегает, и старшеклассник, а я обожал старшеклассников, я к ним прислушивался, мне казалось, я им подражал, конечно, и мне казалось, они такие умные люди должны быть. Но и они не обходились без определенных шуточек по поводу моей сиятельной персоны. Вы знаете, ну, я придумал сделать следующее. Нет, вот это мой показательный случай. Они, да, они что-то там не всегда лестно отзывались и так далее. Я начал танцевать. Вы знаете, более того, вот этот маленький шарик рассказывал старшеклассникам, что он из балетного класса Майи Михайловны Плисецкой и так далее. В общем, неожиданный эффект. Знаете, вот
я понимаю.
Неожиданная реакция.
Я понимаю. Но вот смотрите, могу я вас перебить и добавить кое-что?
Бога ради, да.
Вы смотрите, ну здесь что у нас получается? Если можно, чуть подальше отойдите от радиоприемника или просто выключите звук. Вот что здесь получается? Помимо того, что кто-то с кем-то подрался в школе, в классе, есть еще и моменты в связи с развитием всех форм, связи, коммуникации, травли в интернете. Что-то произошло в соседнем классе у знакомого, у товарища. Так видео разместили, и началась эта травля. Начали добавляться туда какие-то подписчики, которые пишут «да», да, и комментарии дают. И ребенку это в момент, когда он не готов к тому, что о нем, о каком-то поступке, который он случайно совершил, или так получилось, что о нем будет весь мир говорить. Это же разбивает сердце. И вот об этой травле у нас, ну, просто подход, при которой, если кто-то тебя затравил, его надо затравить просто в ответ – или там родителям, не знаю, выписать штраф. Но он не всегда может быть полезен. Поэтому вместе с вами сегодня я и решил поговорить вот так один на один, по-товарищески, по-душевному, чтобы, может, вы посоветовали что-то, чтобы я коллегам дал.
С вашего позволения, я завершу тогда, да? Значит, вы знаете, мне кажется, все-таки то, что пример мой, так сказать, какой-то креатив, видите ли, вот эта вот моя находчивость, да, того времени,
да.
Она воспроизводила новый уровень общения, и более того, вы знаете, имея неплохие навыки в рисовании, я рисовал диснеевские комиксы, и дарил их старшеклассникам, в связи с чем был такой вот священной коровой. Никто меня не травил после этого. Вывод, ну, потому что старшеклассники — это все те же дети. Естественно, вчерашние дети, вот у них пубертат свершился, они уже физиологически взрослые люди, а мозги все еще на том уровне.
Вот.
И я с вами согласен, что они сами подвергались и травле,
согласен.
И унижению.
Спасибо, Гурген.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо вам огромное. Но на самом деле, если продолжать вашу логику, то некоторые и 70-летние мужчины и женщины, они тоже такие позднепубертатные, замечательные люди. Но опять же, вот смотрите, два подхода. В креатив вместо... в ответ даже. Креатив в ответ на какие-то тяжелые такие высказывания. Ну, должна быть сила личности. Сила личности важна. А бывает, ребенок, он и так... тяжелые. У меня ситуация в моей школе в Воронеже произошла такая очень неприятная не так давно, когда ребенок там, ну, случилась ситуация. Да, у них тяжелая семья была, тяжелая, а мать-одиночка, она не успевала просто время уделить, она работала для того, чтобы все было нормально у ребенка, чтобы все было... замечательно. Не хватило времени, чтобы поговорить, чтобы этот креатив найти. И вот здесь вот позиция школы, ну, она не должна... Понятно, что есть некоторые родители, которые просто скидывают своего ребенка на школу и говорят, ну, давай, обучай, там, воспитывай, я там, заберу к вечеру. Тоже неправильно. Поэтому две позиции. Креатив вместо какой-то творческий ответ на вот это тяжелое воздействие и зуб за зуб. Ну или вместо зуба, как Гурген нас научил. Две крайности, Олег пишет. Иногда в нос дать, иногда извиниться. Но давайте определим, может быть, вместе с вами, а какая реакция должна быть у общества, у школы на это, на все. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Смотрите, у меня жена педагог.
Да.
Поэтому я вам могу рассказать, вы же депутат, вам будет интересно.
Я абстенс педагогом.
Да. В двух школах. В одной были разрешены мобильные телефоны, а сейчас в ее школе запрещены мобильные телефоны. Вот. В школе, где были разрешены мобильные телефоны, на перемене была тишь да благодать. Все сидели вдоль стенки, играли, писали, постили, смотрели, листали.
Да.
Вот. Сейчас в школе, где запрещены мобильные телефоны, на переменах творится дичь. Мальчики откручивают унитазы в туалетах, натирают пол маслом, которое из дома.
Что же делают девочки в этот момент?
Булят. Вот. Поэтому ваш прекрасный закон, который приняла Госдума...
Я не приняла.
Ну, хочет. Об отмене мобильных телефонов не так однозначно, как кажется. И попытки занять детей на переменах на самом деле ужасны, потому что не получается. На учителей взвалили, они обязаны бежать на перемене и следить за своим классом, чтобы, не дай бог, они не
попрались. А можно перебью вас и задам вопрос, извините, пожалуйста.
Да.
Вот ваша супруга, учитель школьный, она еще наверняка и перегружена невероятной бюрократией школьной.
Да. Не, на самом деле бюрократия сейчас подотпустила.
Поменьше, да?
Это не реально, вот вы услышите, самое страшное в том, что у нас на учителей взвалили в селах учитель отвечает за противопожарные мероприятия.
Конечно, да.
С печным отоплением. Это идиотизм. В московских школах учителя отвечают за то, как ученики себя ведут на переменах. Не дай бог, они убьются, разобьются, все, учитель сядет. Мы взвалили все на учителей, вот. И при этом самое смешное, что и родители все взвалили на учителей.
Конечно, ну вот... да, сбагрили и давай, давай.
Не в этом история. Смотрите, вот, к примеру, в моем детстве и моих детей, ну, скажем, со старшим ребенком, было как, есть конфликт между детьми. Ты идешь и разбираешься, как бы, ты не говоришь, эй, вызовите педагога, уймите вот этого, вызовите детскую комнату милиции. Родители между собой разговаривают.
Понятно, понятно, да.
И они садились и общались. Сейчас родители не общаются, они сейчас все общаются через прокурора, через детскую комнату милиции и психолога.
А
психолог в школе, ну это же не профессия, это так.
Конечно.
Туда идут, ну,
конечно,
просто, чтобы номер
открывать. Закрыть вакансию. Спасибо большое, большое спасибо. Очень хорошо, очень хороший разговор. Мне кажется, очень хороший разговор у нас идет. И в этой части, в первой части нашего сегодняшнего эфира как раз про буллинг и про травлю говорим. У нас еще один звонок. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире. Прошу вас. Да,
спасибо, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот, да, предыдущий оратор несколько неправ. Дело в том, что по закону, который сейчас обсуждается, насколько я понял, телефоны не запрещены полностью. Телефоны запрещены на уроках.
Правильно, да, конечно.
Вот, и поэтому, что там у кого там дети, либо они это куда-то смотрят или не смотрят. И так как у нас сокращенные такое, как бы, возможности общения, простые вещи. Педагогика должна быть продуктивной и социально ориентированной. Или, хотите, социально опосредованной. Там, где эти два простых правила не выполняются, говорить вообще о каких-нибудь положительных вещах не приходится. Вот так.
Слушайте, ну правильно. Но на самом деле вы правильно говорите, и предыдущий наш слушатель говорит правильно, потому что это все передается на, ну, ведение школы. И уже школа сама определяет, как использовать, где использовать, куда этот телефон положить, в ящичек, либо в мешок, либо в конверт, куда угодно. Поэтому оба правы, абсолютно правильно говорите. Вот Анна пишет нам, у меня ребенок берет с собой шахматы, играет на переменах, не откручивает унитаз. Очень, очень хорошо. И может, кстати, если что, шахматной доской отбиться. Вы пробовали когда-нибудь? Нет? Ну, у нас есть те люди, которые не пробовали. Это хорошо. Да-да, слушаем вас. У нас еще один звонок. Вы в прямом эфире.
Да, добрый вечер, Ростислав. Борис, вот мы часто говорим на радио про глобальные вещи. У меня к вам вопрос по статусу вице-спикера Госдумы.
Прошу вас.
Ну, я как слушатель по выходным на радио развлекаю ведущих и новостниц на тему помощью каких женских чар нашей резидентуре в Париже удалось узнать, в каком диапазоне там у французской ГБУшки резервная связь с президентом Ривьеры Франции.
Божечки.
Если он говорит серьезно, вам как спикеру интересно, положена ли спецсвязь в случае начала большого военного конфликта во всей Европе? Что-нибудь вам про это говорили? Спасибо.
Мне ничего об этом не говорили. Я буду связываться почтовыми голубями. И я буду слать. В случае, если они не доставят какое-то сообщение до европейских лидеров или до Европы, они хоть смогут обгадить что-нибудь. Но что-то одно из двух это обязательно будет, мне кажется. Вы такой, знаете, вопрос мне, Ростислав, задали с юмором. Я попытался ответить. У меня, конечно же, не получилось. Ну, конечно, не получилось. Буду придумывать следующие ответы. Да, слушаем вас. Вы в прямом эфире. У нас еще один звонок. Здравствуйте, здравствуйте.
Я хочу немножко сместить вас с этой печальной темы, значит, и предложить обсудить во второй половине передачи.
Давайте.
Вот какую информацию. Она вот, у меня непонятно к ней отношение на самом деле. То ли отрицательно к ней относиться, то ли положительно.
То ли с радостью, то ли плакать, то ли смеяться.
По статистике получается, что у нас старшеклассники стали все меньше увлекаться, значит, идеей после школы пойти в высшее учебное заведение, и все больше увлекаются идеей поступать в колледж. С одной стороны, вроде и хорошо. У нас вот эта средняя, значит, прослойка между высокообразованными и совсем образованными истончилась до невозможности. Приходится завозить мигрантов с образованием. Вот. А с другой стороны, а чего хорошего, если значит, очень сильно истончится другая прослойка, из которой черпаются научные кадры, например. Вот хотелось бы какой-то и ваш комментарий,
ну, давайте,
с другой стороны, послушать, что слушатели скажут.
Что спасибо. Народ думает. Спасибо большое. Ну, поговорим, наверное, ВУЗ против СПО. Такой у нас будет батл. Вы все свои мнения дадите. У нас как по голосованию? У нас, по-моему, 50 на 50. У нас ровно 50 на 50 разделились мнения. Те, кто может и, так сказать, как правильно нас научили, как правильно давать в нос, и те, кто за поговорить. Друзья, очень хороший разговор у нас сегодня идет, если вы позволите. А можно вообще попросить вас в следующей части, вы дайте ответ, стоит ли проводить такие вот разговоры один на один с вами? Мне было бы очень интересно и замечательно. Сегодня у нас вторник, а значит, радиоакадемия. Буквально очень-очень скоро вернемся, будем говорить о самом важном в сфере образования. Сегодня в студии Борис Чернышов.
О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия.
Еще раз всем привет, добрый вечер, это Борис Чернышов, Радио Академия. Сегодня я с вами один на один, пока, мне кажется, вот, ну, хорошо. Ну, идем хорошо, только мне пишут, что мои шутки могут понять не все, друзья. Если вы не понимаете мои шутки, давайте в комменты. Как комменты писать и как отправлять нам сообщения, сейчас расскажу, кто не знает. У нас на радио говорит Москва, 94.8, общаться можно через смс-портал, +7 925 888 88 94.8. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот, прямой эфир, 8 495 73 73 94.8. Телеграм-канал радио говорит МСК, YouTube-канал говорит Москва. В первой части говорили мы шутки норм. Слушайте, шутки норм, нормально. Тогда я продолжу шутить. Я просил вас, и вообще, на самом деле, было бы очень интересно узнать, из каких городов вы нас слушаете, из каких стран вы нас слушаете. Поэтому продолжайте. Потому что пока ощущение, что меня слушает только Одинцова. Из всех, кто говорит, я только Одинцова. Я работаю на Одинцова. Я в Одинцово жил на улице Комсомольской, дом 1. Дом один. Поэтому, если кто-то из моих соседей слушает, всем привет. Мы в первой части говорили про травлю и вообще вот зуб за зуб или креативом отвечать. Но мне кажется, здесь всегда должен быть какой-то усредненный момент. Если загнали в угол, давай сдачи. Бей первым, как говорит наш национальный лидер. А если есть возможность поговорить, если есть возможность словами, ну, зачем доводить? Москва слушает меня. Савеловская, знаете, отделилась в отдельный город, между прочим, в момент нашего эфира, в знак протеста с тем, что гость ко мне сегодня не пришел, Савеловская решила просто взять и выйти из состава Москвы. Спасибо, Лев. возвращайте к нам в Москву, нам Павшинск слушать. Всем привет. Давайте поговорим, и Санкт-Петербург еще раз тоже всем привет. Слушайте, давайте поговорим вот еще о чем. Вот правильно было сказано, вот эта дихотомия ВУЗ и СПО, но для начала про школы, мне кажется. Вот Кравцов был у Владимира Владимировича Путина, министр просвещения, и говорил, как у нас учителей прибавляется, педобразование стало чуть ли не самое вообще перспективное и учится больше всего. А вот у вас хватает ли учителей, вот у наших слушателей, есть ли нехватка учителей, предметников особенно? Вот по регионам мы так стали изучать и видим, что один учитель и жрец, и жнец, и так далее, и игрец, и музыку преподает, и физкультуру преподает. Ну, я, конечно, здесь утрирую, но и математику, и химию, и физику может вполне преподавать. Русскую литературу тоже. Вот как вообще сейчас привлекать педагогов, по вашему мнению, к специальности? Да, да, понятно, ну 100% это явно, что и зарплата должна быть. А чё, за что я топлю в Госдуме, это единый базовый оклад, высокий базовый оклад, при этом сохранением региональных доплат. Иначе просто все уедут в Москву, все крутые учителя уедут в Москву. Можно, конечно, привязать их к батарее, но это не выход. Поэтому давайте обсудим эту тему и тоже давайте развивать ее в формат, а куда нам идти потом, СПО или ВУЗ, куда вы своих детей отправили. В общем, как говорится, жду ваши комментарии, оценки мнения, есть ли подводные камни. О них тоже поговорим. Да-да, слушаю вас, вы в прямом эфире.
Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
Спасибо вам большое за эфир. Я Спасибо. Вот работаю педагогом уже фактически 15 лет. У меня специфика дополнительное образование, и я хочу сказать, что я общаюсь с коллегами, которые занимаются художественной направленностью, так же, как и я, и вот есть некоторые сложности, как вы правильно сказали, и чтец, и жнец, и дудей, и грец, когда педагог там по истории или там педагог по литературе, на него возлагают обязанность вести, например, школьный театр, потому что развивается школьный театр, да, а он, ну, как бы... при всей даже его любви к этой деятельности, он не
является специалистом. Потому что... К искусству.
Да. Вот. Я считаю, что ну, действительно нужно помогать курсами каким-то повышения квалификации, профессиональной переподготовки, чтобы если педагог берет на себя какой-то доп. Функционал, который абсолютно соответствует запросам развития, да, образования в нашей стране, то должны быть разработаны вот эти программы, которые будут позволять без стресса, без потери часов, без потери какого-то там, ну, не знаю, времени, которое может быть свободное, там, на те же журналы потраченные на проверки других документов, чтобы помогало педагогу, учителю, да, вот этот функционал на себя брать. Мне вот так вот кажется.
Ну, да, да, давайте продолжим эту тему, может быть, да. Вместе с вами, если вы позволите. Но здесь же, конечно, я, честно говоря, у меня есть моя одноклассница. Ну, мы так с ней дружим, она учитель в школе. И она мне постоянно выплескивает, знаете, у нее есть вечер пятницы для того, чтобы она знает мой телефон, и она знает, как отправить мне гадость какую-то, рассказать, что вот вы там вот вообще вот такие сякие. Ну, на самом деле, иногда ставят очень правильные вопросы, и многие эти вопросы мы решили с ней, и она большая молодец, но на самом, вот фактически не хватает учителю просто времени на себя.
Есть такое, я соглашусь. И есть как... такое. Либо мы полностью тратим время свое на педагогическую образовательную деятельность и саморазвитие, самообучение какое-то.
А семья? А семья? Ну, она вас, жена нормальная выгонит, скажет, замучил. У тебя что, своих нет детей?
Есть такие претензии, конечно же, а как же по-другому-то? И тоже хочется время тратить не только на работу, которая действительно является любимым местом, куда ты ходишь, а не мучаешься. Но, тем не менее, да, вот современному педагогу, современному учителю очень трудно найти вот это время, которое будет потрачено на поход в театр, который будет потрачен на поход на какую-нибудь выставку. Даже просто на ВДНХ приехать. Я вот там вот был на прекрасной выставке «Россия». Был исключительно, как я там работал.
Да, все на ВДНХ. Там...
да.
Все на ВДНХ. Там не только меха еще, но еще и выставка «России». Давайте
там
срочно.
Прекрасная выставка.
Очень хорошая. Потрясающе.
И вот туда я попал исключительно по работе. У меня не было времени. При всем потому, что я хотел там оказаться, но вот только оказавшись в павильонах именно вот с детьми, когда мы там работали. Поэтому, наверное, вот это действительно проблема, которую каким образом, я пока не понимаю, честно. Может быть, вот у вас есть решение, будет здорово.
Спасибо. Спасибо.
Спасибо вам большое.
Спасибо. Вот Лев пишет, большинство людей, которые относятся к своей работе ответственно, не хватает времени. Да-да, да-да. Вы знаете, иногда, когда мы с вами разговариваем, мне приходят всякие смс-ки из семьи. Давай, хорош, давай возвращайся. Уже поздно, где-то там, какие-то там передачи ведешь. Но если серьезно, то действительно это проблема. Проблема, которую нужно сегодня решать для того, чтобы статус и вообще профессия педагога снова стала, ну, хотя бы не великой, но привлекательной. Чтобы люди себя находили, чтобы педагоги не были только функцией. Об этом постоянно говорим. Но хорошую тему нам поставили в предыдущей части. Поговорить про ВУЗ, я так ее оценил, ВУЗ против СПО. Хотел бы попросить родители или сами студенты, учащиеся СПО, давайте звоните нам сейчас, а мы с вами поговорим и определим, почему вы выбрали условно пойти в университет, а не в колледж, техникум и куда-то еще, или наоборот. Давайте сейчас один звонок у нас будет, мы примем его от того, кто связан с системой вузов, студенты, родители студентов, почему вы после 9 класса решили пойти в 11 класс, сдали единый госэкзамен и, соответственно, пришли в университет. Или наоборот, почему вы после 9 класса взяли и, соответственно, ушли в СПО. Испугались ЕГЭ или еще чего. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Добрый день, Виктор, Москва.
Виктор.
Я как бывший студент, ну, то есть с этой стороны.
Так.
Теперь уже родитель. Вот. Пошел, значит, высшее образование получать. Родители заставили, короче говоря. Давление было родителей, нужно образование и так далее. И дали, скажем так, время определиться. То есть, как бы, так подсказали, но подсказали так, знаете...
Ну, а какие мотивы? Ну, какие мотивы? Они сказали, так, Виктор, срочно иди в университет, еще...
Да, иначе заберут в армию. Иначе вот, типа такого. То есть, прям страх перед армией был сумасшедший.
Вот.
Абы куда.
Вот, отсрочка, одна из тем, потому что после СПО в ВУЗ там это все может сработать, вот как-то может по-разному сработать. Спасибо, Виктор.
Да?
Спасибо,
да.
Виктор. А теперь кто в СПО? Давайте, кто в колледж пошел? Или родители, которые говорят, мы хотим, чтобы наш ребенок по окончанию 9 класса или после 11 класса, есть такая же опция, он пошел заниматься профессией. Там, может быть, зарабатывать будет больше, руками научится работать, не одним языком чесать, как эти гуманитарии всякие. Какая мотивация? Какие есть мотивы? Звоните, пожалуйста, давайте еще раз продиктую. Прямой эфир 8495-7373-94-8. Или студент еще. Вспомните, а почему вас направили, родители сказали, вот, нет-нет-нет, давай только в университет. Есть такие? Потому что действительно, вот, ну, ключевые моменты здесь, мы видим, что большое количество ребят сегодня идет в систему профессионального образования. Статистика просто колоссальная. Но мотивы здесь понятны, и мы о них часто рассуждаем, говорим. Многие ребята просто бегут от единого государственного экзамена непосредственно в систему профессионального образования. По-моему... Бегство от свободы было. Бегство от свободы. А сейчас бегство от ЕГЭ. Они уходят в профессию. Плюс ко всему, хороший маркетинг, хорошие, знаете, такие подсказки, хорошая реклама по работе появляется, когда, ну, просто сравните зарплаты. Человек, который вышел с гуманитарной специальности вуза, получает на выходе в Москве, 40-60 тысяч в самом начале, а вот те, кто выходит из колледжа, особенно такие прям рабочие-рабочие профессии, хорошую зарплату получают, 150, 200, у меня прям конкретные примеры есть, но это фантастика. Я в одном из университетов помогаю выстраивать систему среднепрофессионального образования, смотрю, как это все происходит. Сам активно участвую. Ну, ребят с руками отрывают просто разные комбинаты. Я сейчас про Российский биотехнологический университет, он бывший пищевых производств. Но ребята из колледжа в очередь стоят. Вот вам и мотивация. Это для того слушателя, который поставил нам эту тему сейчас вот для обсуждения. Очень важно. создали условия впервые за долгое время, просто созданные хорошие, отличные просто условия для ребят, для самореализации. Вот на это сделали упор, и все, соответственно, пошло. А как по-другому? Ну, не знаю. Другого я вообще даже и не вижу. Поэтому и пошли, поэтому статистика идет. Вопрос даже не агитации, но вы тоже неправильно, когда делаете акцент, что вместо гастарбайтеров. Да не вместо. Вы понимаете, допустим, я знаю тех, кто занимается там бизнесом, сельхозбизнесом, где ребята айтишники управляют сбором, либо наоборот посевом урожая через компьютер. Все, уже беспилотники работают. В понятном смысле этого слова. Вот. Вот это, вот разговор идет именно об этом. И видите, появляются новые, соответственно, форматы. Появляются и конкурсы для этих ребят. И, наконец-то, материально-техническая база начала обновляться. Мы про вузы очень много слышали, а сейчас и до колледжев это все докатилось. Давайте еще одну тему обсудим, мне кажется. Она такая звонкая была на прошлой неделе, да и на этой неделе. Это вопрос повышения цен на обучение в вузах на 10-15%. Именно с такой новостью мы столкнулись в средствах массовой информации, активно обсуждали, разговаривали. Вообще, давайте поговорим про то, если звонки поступят, если они будут, конечно же, кто сейчас, может быть, учится, или родители, которые платят за студентов. Какие нынче цены-то в разных университетах? Справедливые они, по вашему мнению, или несправедливые? Куда стоит двигаться? Вот у нас есть как раз звонок. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Борис. Здравствуйте. Только я не про цены, а про состояние дел высшего образования.
Давайте, конечно, конечно.
Вот к вам на радиостанцию приходит один профессор финансового университета, господин Зубец. Вот он вообще-то критически настроен к высшему образованию, говорит, оно у нас ужасно плохое. Вот, вот хотел.
Зачем
бы...
тогда он преподает в вышке?
Вот я ему хотел спросить, а вы-то где, так сказать, если вы в этой системе работаете, почему вы не делаете для улучшения этой системы? Вот, ну, вообще говоря, есть некоторые такие проблемы. Вот главный из них — это отсутствие механизма совершенствования. Вот я в Канаде работал 3 года, у них там постоянно собирались профессора, там думали, какие новые курсы, там вот какие там модификации сделать. У нас же это очень мало, у нас учебники не пишутся. Вот искусственный интеллект, допустим, есть, да? Вот, там мы издали 20 лет назад, там 2 книжки толстых, вот переводных. Вот сейчас новых учебников нет, вообще никто не собирается их писать. Или вот технологии блокчейн, например, это альтернатива финансовой системе мировой, тоже нет на русском языке. Ну, то есть есть какие-то популярные такие вводные тексты, а именно модели, так сказать, методы верификации смарт-контрактов, вот этого ничего нету.
Вот, а можно вместе с вами порассуждать на эту тему?
Да,
слушай. Мне кажется, здесь суть в том, что многие ребята, которые могли бы это все написать, они сидят и получают в каких-то корпорациях, в том же Сбере, сидят и получают огромные бабки.
Да.
Зашибают. Вот это... И им до этих учебников как до одного места.
Ну, это и для них, и для, в общем, более старших коллег это вот проблема. То есть там говорят, что вот мы учим хорошо, почему? Потому что вот у нас выпускник выпустился, он получает там в 10 раз больше, чем преподаватель, который его учил. Вот, но это же ложная такая, так сказать, вот убежденность в том, что у нас все хорошо. Вот, у нас нету вот такой, ну, культуры, я бы сказал. То есть вот заботы о своей собственной образовательной базе. Вот в основном вот тут даже ведущий наш специалист по искусственному интеллекту, я там одному из них предлагал совместно книжку писать там по машинному обучению. Он говорит, ну зачем? Ну если там хорошие книжки переведем, вот, и будут у нас хорошие учебники. Вот, ну он, правда, сейчас уже уехал там в Германию. Вот.
Переводчиком работать, очевидно.
Чего?
Переводчиком поехал работать.
Да нет,
да я шучу.
Довольно топовый специалист.
Это понятно.
Вот. Ну, короче говоря, вот пока у нас не будет такой не просто тут материальной заинтересованности, а в целом такой отношение, ну, ощущение сакральности, так сказать, вот.
Ну да, ну да. Но есть один момент, я поделюсь этим. Мне кажется, вот у Вебера, по-моему, было политика как призвание и профессия, а здесь образование как призвание и профессия. Многие приходят и совмещают это с большой должностью, с высокой зарплатой где-то на производстве, но приходят и учат детей, потому что они говорят, нам нужно здесь сейчас быть. Мы хотим это делать. Это первый момент. А второй момент, когда мы говорим, ну, образование у нас, вот, вот такие проблемы, такие проблемы. Какие мы, такое образование? Ведь мы сами, не выгорит на одном профессоре или на одном учителе вся система образования. Нужно в целом людей как бы заинтересовывать в том, чтобы быть участниками этого процесса. Родители не всегда занимаются своими детьми в школе.
Ну да, тут важно не только пафосные фразы произносить, но конечно, и делать что-то. Вот, вот у вас был, кстати, ректор Губкинского, забыла фамилию.
Да.
Вот, вот он делает правильно. То есть он заключает там вот с организациями договора, там проектную деятельность, и через нее вот идет адаптация учебного процесса к потребностям рынка труда. Вот, где-то еще это есть, но массового характера это не имеет, это плохо. То есть вот как на физтехе там Капица установил, что студент там, начиная с старших курсов, он все время проводит в базовых организациях. Так вот, я считаю, у нас должно быть так, чтобы в вузах вот эта практическая компонента, вот где студенты применяют свои знания, вот, она должна быть, это органическая часть учебного процесса.
Спасибо. Вот. Спасибо. Ну, действительно, есть ряд вузов, которые бесспорно могут себе делать все, что хотят, и материально-техническую базу, и форматы любые находить для себя. Ну, Керосинка, ну, Губкинский университет. Понятно, у них там этаж Газпрома, этаж Лукойла и так далее. Конечно, такие партнеры есть. Или вот у меня в университет, которому я помогаю, являюсь председателем попечительского совета, Российский биотехнологический университет. Так у нас там очередь из индустриальных партнеров. Всем нужны технологи на производство. И мясо, молоко, и даже пиво. Все просто, наверное, не просто так делается. Нужны технологи. Поэтому можно здесь практическую базу делать. А вот в РГГУ, ну какие-то, ну, как, ну что там можно сделать? Ну тяжело, ну да, какая-то контора придет, двух-трех адвокатов, юристов, экономистов потребуется им. Но так-то им тяжелее намного. Поэтому технические вузы, безусловно, в этом плане будут выигрывать. Они более привлекательны. Намного более привлекательны. Так, Наталья Попова пишет. У меня знакомый учитель русского и литературы. Также ведет классно. Классный руководитель. Рассказывает, что совершенно нет времени для личной жизни. Родители пишут в чатах. Постоянные звонки в вечернее нерабочее время. Преподаватель – это одно и самое важное. А вот быть няней для ребят и их родителей – какая-то странная задача. С наличием телефона и интернета стерлась грань между личным и рабочим, а это неприемлемо. Как результат, учителя переходят в частные школы, так как там и зарплата выше, а за внеклассной работой следят тьюторы. Ну, правда. Ну, правда. У меня, опять же, еще есть одна знакомая учительница. Она поехала отдыхать на море, и решила выставить, с мужем сидит, решила выставить два бокала с шампанским. Так она осеклась в какой-то момент. Родители скажут, администрация начнет тыкать. Вот это вообще правильно, Наталья, спасибо вам за это сообщение. Вот эта грань между личным и частным, она абсолютно стерлась сегодня. Люди стали как функции и в образовании, и не только в образовании, даже так скажу. И это огромная проблема сегодня, потому что в любой профессии это есть. Но у нас завершающий звонок сегодняшнего радиоэфира. Слушаем вас, вы в прямом эфире.
Да, здравствуйте. Ну, вот на мой взгляд, что нужно сделать, чтобы повысить, что сказать, учитель, что сказать. Ну, во-первых, оказаться над этой, так сказать, навязшей в зубах вот этой баллонской системы, вот эта Т-система.
Баллонская система к учителям никакого отношения не имеет. Так.
Ну, как бы там ни было, так сказать.
Ну, рядом.
Ну, и чтобы, так сказать, их не использовали, чтобы фальсификации выборов, то есть вот для кого не секрет, чтобы использовать, вот, так сказать, учитель,
чтобы
бросить там бюллетени, там, для кого надо проще. Это раз. Во-вторых, так сказать, вот эти права, которые дали все ученикам, а учителя отобрали, так сказать, вернуть обратно, собственно говоря. Иногда, может быть, там, сказать, какие-то и силу применить, если там, так сказать, не
одобрать. Задержать ученика какого-нибудь такого.
Ну, в принципе, почему бы нет, собственно, кому-то
прям... Правильно, да. Задержать. Да. Жестко. Жестко да. Подавить восстание в классе. Дать право.
Да, и да, телефоны эти, так сказать, чтобы не использовали, так сказать, на руку, чтобы там, так сказать.
Спасибо, Владимир, спасибо. Ну, на самом деле это важно, это важно. Вот это подход в образовании, причем два подхода, диаметрально противоположных. С одной стороны, отобрать телефоны, закрутить руки, свернуть ноги, запретить и применить силу в случае чего, в случае любой внештатной ситуации применить силу. А с другой стороны, найти общий язык. Найти общий язык, прежде всего, с ребенком. В том числе и через родителя, через вовлеченность родителя в образовательный процесс. Вот это две крайности, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Это две крайности, которые у нас сегодня есть. И сегодня эфир вообще потрясающий получился. Только отказ от ЕГЭ повысит качество образования. Да не только. Понимаете, мы привыкли к тому, что нам нужно отменить какого-то второго плохого, и все станет хорошо. Вот что-то нужно вот кость в горле убрать, и все будет хорошо. Не верю. Не верю, потому что знаю. Это большой процесс. Сегодняшний эфир, хочу поблагодарить всех за сегодняшний эфир. У нас получился очень крутой такой вот марафон. Мы друг с другом спорили, но в конечном итоге, хорошо поговорили. Давайте такие разговоры проводить почаще. Это была сегодня вечером во вторник. Авторская моя передача «Радио Академия», «Говорит Москва». Я Борис Чернышов. Всем пока-пока, до новых встреч. Еще раз спасибо, это было круто.